Дилетанты.
Добрый вечер, здравствуйте, программа «Дилетанты», мы ее ведущие, рядом со мной Карина Орлова.
Здравствуйте.
Я Виталий Дымарский, и сразу представлю сегодняшнего нашего гостя, Андрей Зубов, доктор исторических наук, профессор МГИМО. Это такое официальное представление, а я бы к этому обязательно добавил, что он автор замечательной совершенно книги «История России. 20 век».
Просто вот... Ответственный редактор все-таки.
Ну, ответственный редактор, хорошо, да, пока собирал всю эту историю, и всем любителям истории, а сейчас их стало очень много, я бы посоветовал эту книгу просто как такой почти, ну, учебник даже, можно сказать, истории для тех, кто хочет что-то узнать новое.
Спасибо, Виталий Наумович.
Да, сегодня у нас «Серые кардиналы», наша тема, и работаем мы сегодня, сразу предупреждаю, в особом режиме в связи с тем, что часы напряженные на Украине, вы знаете, что происходит, поэтому радиостанции будут ежепятнадцатиминутно будут выходить новости. То есть каждые 15 минут, помимо обычных там новостей начала и середины часа, будут еще два выпуска новостей. Будем узнавать все последние новости, которые происходят у наших соседей. Ну и, как обычно, мы нашу программу начинаем с небольшого сюжета, который подготовил Кирилл Михайлов.
Называется он «Досье», в общем-то, про серых кардиналов. Кто это?
И что это?
И что это?
После короля и кардинала имя господина де Тревиля, пожалуй, чаще всего упоминалось не только военными, но и горожанами. Был еще, правда, отец Жозеф, но его имя произносилось не иначе, как шепотом. Так велик был страх перед серым преосвященством, другом кардинала Ришелье. Это цитата из «Трех мушкетеров» Александра Дюма. Именно с его легкой руки понятие «серый кардинал» стало универсальным. В миру Франсуа Леклер дю Трамбле, в монашестве отец Жозеф, долгие годы был ближайшим сподвижником кардинала Ришелье, выполняя самые разные, часто щекотливые поручения. Серый цвет – это цвет его монашеской одежды, которую он носил как член ордена капуцинов. Отец Жозеф не занимал никакого высокого поста с большими полномочиями. Тем больше легенд было о степени его влияния на политику. А сан кардинала он получил перед самой смертью в 1638 году. С тех пор серыми кардиналами называли многих политиков. У деятелей этого типа есть характерная черта. Они появляются там, где политическая система непрозрачна. Уинстону Черчиллю приписывается известный метафора о существе кремлевской внутренней политики – схватка бульдогов под ковром. Одним из таких бульдогов был Михаил Суслов. Именно его западные политологи называли серым кардиналом в Кремле. Работая на разных партийных должностях, Суслов еще при Сталине был вдохновителем кампании по борьбе с космополитизмом, участвовал в свержении Хрущева. Суслову приписывается изгнание Солженицына и высылка Сахарова. Это уже при генсеке Брежневе. Новейшая российская история не подарила нам фигур такого масштаба. Скажешь «серый кардинал» и на ум приходит разве что бывший глава администрации президента Александр Волошин, утративший былое политическое влияние. Да бывший, опять-таки, замглавы кремлевской администрации Владислав Сурков, автор концепции «суверенная демократия» и вообще всего концептуального во внутренней политике. А нынче Сурков в ранге помощника президента курирует отношения с Абхазией и Южной Осетией, совокупное население которых едва дотягивает до населения захудалого губернского города. Так история перемещает своих героев из тех небольшой политики в сумрак забвения.
Мы продолжаем, Карина.
Да, мы снова в эфире. У меня вопрос к Андрею Борисовичу. Андрей Борисович, а кто такой серый кардинал? Вот как его отличить от несерого? Есть какие-то?
От несерого.
Ну, понимаете, как мы уже поняли, сейчас речь идет не о цвете, естественно, монашеского одеяния, а речь идет о месте в политическом процессе. Это человек, в принципе, ну, только мы очень-то осудим тему, человек, который не занимает высоких постов, но в силу своего морального обычно авторитета, это не значит, что он очень хороший человек, очень моральный, но вот он имеет большой моральный авторитет на правителя, он воздействует на него и определяет политику государства. Вот, пожалуй, это классическое определение серого кардинала.
Моральный авторитет. А вот бизнесмен может быть? Человек с деньгами или группа бизнесменов?
Ну, видите ли, предполагается, что подкупить короля очень сложно.
Ну, всё-таки он богат. Ну, с поправкой на сегодняшнее время.
Да. поправка на сегодняшний день, понятно, в России, по крайней мере, после 2000 года установился старинный русский порядок о том, что власть и деньги нераздельны. Поэтому, опять же, подкупить сложно, скорее наоборот, скорее власть дает возможность заработать деньги тому или иному лицу. Поэтому я думаю, что денежный момент здесь имеет меньшее значение, чем или вопрос симпатии, или вопрос доверия. И если мы вспомним русскую историю, вот здесь называли имена Суркова, Волошина, я уверен, что в новой русской истории ни Сурков, ни Волошин не финансировали, понимаете, наших нынешних лидеров, а речь совершенно о другом. Их считали умельцами, знатоками вот этой подковровой борьбы, и это ценили. Когда перестали ценить, тогда, естественно, все исчезло. До этого у Ельцина был таким человеком, как известный Юмашев, который тоже он ценил, независимо от того, какие посты он занимал. Вот. Но, конечно, с большими натяжками этих людей можно назвать серыми кардиналами. Но только из-за отсутствия такого серого кардинальства в чистом виде.
Ну, серый кардинал, да, мы попробуем еще определить все-таки, что это такое. Я буду сейчас буду вам называть очень много фамилий, и будем определять, да или нет. А сейчас мы вынуждены...
Такие загадки-отгадки.
Да, у нас сегодня такой вот режим, еще раз повторю, что мы сейчас прерываемся на выпуск новостей, да, в 15 минут.
С 21.15 в Москве на Эхе новости о ситуации на Украине. Уточнение по санкциям. Главы МИД Евросоюза договорились по вопросу о санкциях в отношении Украины. Решение может быть принято уже в ближайшие часы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление главы МИД Италии Эммы Бонино. Решение заключается в том, чтобы очень быстро, в течение нескольких часов, перейти к визовому запрету и заморозке активов в отношении тех, кто допустил насилие, заявила Бонино после экстренного заседания в Брюсселе. Впечатления от происходящего на Украине очень тяжелые. Киевляне похожи на людей, теряющих веру в завтрашний день. Об этом и Тартас рассказал заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин по возвращении из украинской столицы. На Майдане и в центре Киева наблюдаются боевые дружины молодчиков с палками, идущие строем. В непонятном направлении, отметил Карасин, есть поджоги, видны клубы черного дыма, сказал российский дипломат. Жители Киева тем временем скупают в магазинах продукты первой необходимости, с полок буквально сметают хлеб, сахар, муку, очереди выстроились у банкоматов, а также у бензозаправок. Отмечу, что новости на Эхе в связи с происходящим на Украине каждый 15 минут, и вот сейчас я вижу, показывает мне звукорежиссер, что у нас на прямой связи со студией Всеволод Бойко. Сева, здравствуй, как ты меня слышишь?
Здравствуй, хорошо.
Тяжело дозваниваться до вас. Можно ли назвать обстановку сейчас в центре Киева временным затишьем? Происходит ли столкновение?
Эту обстановку можно назвать временным затишьем, Роман, только по сравнению с тем, что было сегодня утром. Как ты знаешь, наверное, по ситуации с нашим корреспондентом Алексеем Голубевым, еще 2 часа назад он был под снайперским обстрелом и, слава богу, выбрался оттуда. Ну вот по официальным данным число погибших 67 человек, но понятно, что число это растет. И, конечно, на Майдане сейчас затишье нет, люди сюда постоянно подходят, это рядовые жители Киева, никакие не бойцы, а те, кто просто подвозят на своих машинах фейерверки, петарды, те, кто элементарно из баков своих автомобилей сливает бензин. Так что, в общем, здесь такая полувоенная обстановка.
Спасибо, Сева. Это наш специальный корреспондент на Украине, Всеволод Буйко. Еще раз напомню, что мы сейчас выходим с новостями в режиме 15 минут. Роман Плюсов, служба информации, Эхо Москвы.
Дилетанты. Ну что, мы продолжим нашу программу. Я думаю, что придет время, когда мы узнаем, кто был серым кардиналом в этих событиях, в сегодняшних на Украине.
Конечно. И, безусловно, в общем, видно, что, конечно, по крайней мере, со стороны власти есть какое-то, есть попытки, скажем так, какого-то закулисного дирижирования. Понятно, что, с другой стороны, это огромные толпы людей, им дирижировать намного сложнее.
Ну, теперь давайте все-таки обратимся к той истории, которая уже написана, да, и которая нам более-менее известна. Вот смотрите, я посмотрел, практически при каждом царе русском был некто, которого можно так или иначе назвать серым кардиналом. Там при Федоре Борис Годунов, да, при Петре Меншиков, при Анне Иоанне Остерман, да, при Александре Аракчеев, при там, Павле Первом Палин, да, Победоносцев у Николая Второго и Александра Третьего был наставником, да, особенно Александр Третий наставником их был, да, вот. Этих людей все что-то объединяет, или это все каждый раз это разные случаи?
Нет, вы знаете, все-таки это, конечно, очень разные случаи. Понимаете, что касается, скажем, Бориса Годунова и царя Федора Иоанновича, безусловно, Борис Годунов был фактическим правителем России просто.
И не очень скрывал.
И этого не особенно скрывал, но и в конечном счете им и стал. Вот. То есть, это никакой не серый, это очень явный кардинал. То же самое можно сказать и об Остермане. Что касается в какой-то степени, и тоже только в какой-то степени, серым кардиналом был при царе Алексея Михайловича будущий патриарх Никон, и потом патриарх Никон, конечно, но до какого-то момента, потом он стал очень явным претендентом на власть, понимаете, серый кардинал не стремится стать явным правителем никогда. Вот, это его одна из отличительных особенностей. Он предпочитает оставаться в тени. Русская история знает мало таких людей. Интересно, вот и Никон уж точно к ним не относится, потому что его идея – это идея папы цезаризма, которую он просто проповедовал открыто.
Да.
И, да, вот интересно, скорее фигуры вы назвали Александра Первого и Аракчеева.
Аракчеев.
Вот здесь все совершенно удивительно, но, наоборот.
Ну, вроде такой классический серый
кардинал. Классический, который и не стремился никакой власти. И
вполне полностью преданный, лоялен
и действительно,
царю.
Понимаете, не знаю уж, без лести, но эта лесть была явно нерациональна, если она и была. Она была
отказывался от всех, да,
от всех благ.
От даже всех благ, которые предложили.
Да,
даже и матушке его там предлагал, да, царь. И он сказал, и этого мне не надо.
Абсолютно. Он не брал ничего, правда, брала его возлюбленная. Вот. И брала много. И потом, наконец, бедному изменила. Вообще ужас. Но это как бы личная жизнь несчастного Аракчеева. На самом деле, мне достаточно симпатичного человека и хорошего генерала, кстати говоря. Но недавно палеографические исследования его рескриптов, вернее, рукописей рескриптов показали, что он пользовался... то есть ему писал проекты и скриптов, которые должен был он, скажем, в военных поселениях провозглашать, писал Александр Первый. То есть не он был серым кардиналом Александра, а Александр был его серым кардиналом. Потому что Александр тоже не стремился, чтобы...
Спичрайтером.
Да, он был его спичрайтером, он хотел свои идеи, чтобы выражал не только сам он, царь. И поэтому он их вкладывал в уста своего вот, близкого ему человека, потому что военные поселения – это была любимая идея Александра. И, кстати, она абсолютно превратно понята в русской истории. Вот, может быть, в нашем журнале «Дилетант» когда-нибудь появится настоящая статья о военных поселениях. В условиях рекрутчины военные поселения были спасением для массы людей, которых не надо было теперь отрывать от семьи, они жили с женами и детьми. И был еще один момент поразительный.
Андрей Борисович, ловлю на слове, заказываю вам статью на это.
Спасибо. Вот, и был еще один поразительный просто момент, который мало приходит в голову, что люди, у которых оружие хранится дома, причем огнестрельное, а в сарае сельском стоят пушки, эти люди намного более независимы по определению, чем крестьяне, у которых, понятно, кроме топора да косы никакого оружия не было. Поэтому из них воспитывали граждан. И это сознательно понимал Александр, но этого не понимал Аракчеев. И поэтому он ему вписал проекты его собственных речей, в которых он должен был говорить крестьянам некоторые важные вещи. Ну, там же и грамотность, и все остальное. И в какой-то степени и в очень узком пространстве серыми кардиналами Николая Первого, и только потому, что Николай Первый там ничего совершенно не понимал, в церковных делах был его обер-прокурор граф Протасов и митрополит Серафим Петербургский. вот, которые запрещали, всячески уговаривали Николая Павловича запретить продолжение политики его брата и издание на русском языке священного писания. Это тоже непростая вещь. У нас сейчас большинство читателей и слушателей этого не понимают, что тогда было очень важно, боялись в высшем свете, что народ грамотный, которого было мало, но все-таки был, прочтет Писание на абсолютно понятном языке. Прочтет и поймет, что христианство – это совсем не то «слушайся и подчиняйся», которое оно воспитывает в человеке свободу и внутреннее достоинство. Поэтому перевод на русский язык был категорически воспрещен Николаем Павловичем. И это тоже вот по влиянию этих серых кардиналов, но они как бы действовали в своей сфере, в сфере религиозной. Mm-hmm. А вот таким тотальным серым кардиналом именно при Александре Третьем, и только при Александре Третьем, это был, конечно, Константин Петрович Победоносцев, который направлял всю политику этого мощного государя. Он его слушался как дитя. Это действительно так. Вот в советское время было опубликовано...
А на Николая Второго он меньше?
Никакого.
Он же был его наставником.
Он по-настоящему был наставником Александра Третьего.
Александр, да.
Ну, и Николай... Естественно, он Николай Второй перешел к нему по наследству. Да, вот, да, да. Но дело в том, что это был человек совершенно другого ментального типа. Николай II, он не был цельной личностью, в отличие от Александра Третьего. И вообще никому не доверял, у него наставников не было, кроме его, естественно, собственной жены Александры Федоровны. Вот ей он отдался духовно всецело.
А она отдалась Распутину. Духовно, я имею в виду.
Духовно. Не будем скрывать. Да, не будем скрывать, это было.
Можно вопрос?
Вот, кстати, конечно. Распутин тоже интересная фигура.
Да, серый кардинал, и... скорее он фаворит, да, скорее фаворитизм.
Нет, вы знаете, вот как раз Распутин, он в какие-то моменты, вот в поздний период, то есть, например, уже после убийства Столыпина, он приобретает черты, безусловно, серого кардинала. Человек, который назначал министров. Хочешь фаворит, который назначал министров, который, в общем-то, назначал уж, естественно, митрополитов.
Через Александру.
Через Александру, да, потому что еще Столыпину Николай II признавался, что мне, говорит, легче, понимаете, выслушать 10 поклепов на Распутина, чем один скандал моей государыни. Вот, и поэтому он соглашался с ней всегда.
Вопрос у меня. Да, вот конечно. Вы уже сказали, что серый кардинал никогда не стремится выйти из тени, да, так скажем. А вот это так происходит, потому что он понимает, или потому что он не хочет, да, эти люди не хотят, или потому что они понимают, что они не могут и предпочитают действовать вот так вот, как бы, ну, то есть, да, там, не знаю, человек понимает, что он не станет президентом, он там на должности, там, не знаю, какой-то, или без должности, ну, нет.
Знаете, Карина, это уже вопрос темперамента и разного стиля. То есть, что касается Победоносцева, он был действительно скромным человеком.
Ну,
он был действительно скромным человеком, и в быту был очень скромным человеком. Вот. И он действовал ради идеи. Он был вот, идейный суперконсерватор. И видел, что как умный человек, что Россия идет к революции, когда еще мало кто это видел. И, подобно Леонтьеву, который ему духовно был очень близок, хотел Россию подморозить всеми силами. Вот. И когда увидел, что это не получилось, когда был принят, государь издал указ о веротерпимости, как известно, он подал в отставку, Николай II. Его старика не послушались. И, кстати, уйдя в отставку, занялся достойным делом. Он стал переводить на русский язык и перевел очень хорошо Новый Завет.
Да.
То есть, в общем, это интересная личность. Не симпатичная мне во многих отношениях, но, безусловно, человек достойный по-своему. Человек очень достойный.
И оказавший влияние
на историю. Кстати, великолепный стилист, прекрасно писавший на русском языке. Вот. Интересно, что в молодые годы при Александре II он был такой довольно революционный взглядов человек, посвященный бюрократ.
Андрей Борисович, а вот такое вот, так сказать, в продолжение того, что Карина спросила, ведь я думаю, что хочет или не хочет серый кардинал, так сказать, подняться на другой уровень, еще зависит от политического режима, в котором он действует, да? Но при царе смешно куда-то там подниматься, ты царский трон ты не займешь. да, а там в советское время ты вряд ли там, хотя там тот же Суслов, там, да, уже, мог, может быть, он, вот тот же Суслов, который сегодня уже упоминался, он мечтал стать генсеком или нет?
Ну, кто же ему в голову залез?
Это я понимаю, да,
что в общем, это... оговорок таких мне неизвестно, я, конечно, не... специалист по вот эпохе советской, послевоенной жизни такой, я в архивах не работал в этом плане, но вот мой есть почти однофамилец, лондонский профессор Владислав Мартынович Зубок, он возглавляет русский сектор в Британской школе экономики. Вот он это знает досконально. Конечно, было бы хорошо когда-нибудь, когда он будет в России, поговорить с ним. Это было бы интересно.
Еще короткий вопрос до новостей. Может быть, вы тогда можете, или вы, Виталий, можете привести контрпример, когда кто-то изначально действует как бы в тени, притворяясь серым кардиналом.
У вас великолепная жестикуляция, вы знаете, она одна стоит многого.
Потом в итоге занимал место.
Занимал место, надо подумать. Но вот я как раз хотел сказать, что в отличие от Победоносцева, Распутин, который, конечно, не тянул и на то, чтобы подняться к ботинку Победоносцева по своему интеллекту, он, тем не менее, он... кичился своей властью и, например, и стремился к еще большей власти. Если верить воспоминаниям князя Феликса Юсупова, он перед ним особенно...
Одного из его убийц.
Да, он, и специально он вступил с ним в сравнительно близкие отношения. Когда вы сейчас говорите про близкие отношения, все думают, не знаю что. Но, естественно, речь идет о политически близких отношениях. Он кичился, Распутин, тем, что вот он своим пальцем может менять политику.
Мы сейчас остановимся и... 21.30, еще раз новости, да.
Дилетанты. Дилетанты.
Добрый вечер, это программа «Дилетанты», мы снова в эфире. Виталий Демарский, наш гость Андрей Зубков, историк.
Зубов,
простите, пожалуйста, и я, Карина Орлова. Андрей Борисович, вопрос у меня к вам такой. Вот вы сказали, что нельзя, ну, как бы это маловероятно, чтобы серым кардиналом оказался какой-то бизнесмен, условно, да, бизнес, деньги. Но я вот про что подумала, а все время говорим мы про наставников. А может быть, как-то имеет значение форма, как бы... государственной власти, да, формы режима какая. То есть, например, в демократических странах, где все-таки не принадлежит все богатство государству и ее правителю, может быть, там все-таки может бизнес влиять. А вот в таких странах, ну, азиатского типа, как Россия в том числе, ничего что это?
Ничего.
В авторитарных, в монархических, если говорить о прошлом, то там как раз вот речь идет о каких-то наставниках и все прочее.
Я не думаю, во-первых, что, конечно, Россия – страна азиатского типа, просто авторитарное государство, и которое до недавнего прошлого большинство государств Европы были подобными, знаете, ну, для недавнего, для историка, 200 лет назад, скажем. Вот.
Просто Россия задержалась.
Ну, почему? Ну, уж более чем авторитарной была Германия совсем недавно, там, какие-то 70 лет назад. Да. Вот. Или Италия. Так что, и тем более Испания. Вот. Так что, конечно, здесь ни о какой Азии речи нет. Хотя, конечно, хорошая поговорка, что у нас великая европейская литература и великий азиатский режим. Это мне нравится эта поговорка. Вот. Но, конечно, в демократических странах вообще... по категории серого кардинала может произноситься, пожалуй, разве что в шутку. Потому что демократические выборы, и все серые кардиналы или становятся явными, или уходят. Тайно нашёптыватель на ухо – это типично монархическая, конечно, фигура. Вот. Посмотрите, у нас при Ельцине было несколько очень богатых олигархов, да, которые влияли, безусловно, на политику.
Ну, Березовский
серый кардинал. Березовский серый кардинал. Ну, пожалуй, да, но не из-за того, что он был безумно богат, понимаете, не безумно богат. Он пользовался у Путина и, собственно говоря, у его дочери. У Ельцина, простите.
У Путина он же ничем,
да, он ничем не пользовался. Да. Он пользовался у Ельцина и у Татьяны, тогда Дьяченко, огромным авторитетом. Это действительно так. Но это был авторитет именно, понимаете, а не деньги. В первую очередь. Хотя, конечно, там деньги какую-то роль играли, и Павел Хлебников это очень хорошо показал в своей книге «Тайный», да, как «Тайный руководитель».
Да,
да,
ну,
что-то типа этого, да.
Так.
Все, вот так понятно. Я ждал продолжения. Раз продолжения от вас, Андрей Борисович, нет, то будет оно от нас. Сейчас звуковая картина – это тоже непременный атрибут нашей программы «Дилетанты».
При подготовке третьей программы главные теоретические трудности заключались в разработке конкретных задач, путей, методов и средств строительства коммунизма. И каждый, кто внимательно ознакомился с нашей программой, не может не признать того, что эти трудности блестяще преодолены. Представленный Центральным комитетом проект программы является великим политическим и теоретическим документом современной эпохи. Всемирное историческое значение новой программы состоит в том, что в ней впервые за всю историю человечества научно разработаны план, пути и средства, указаны, какими будут его материально-технические базы, общественные отношения, каким будет сам человек коммунизм. Вот почему мы с полным основанием можем сказать, что новая программа нашей партии знаменует собой выдающийся вклад в сокровищницу марксистско-ленинской науки и является поистине научным подвигом нашей партии и ее Центрального комитета во главе с товарищем Хрущевым.
Это мы сейчас услышали такую звуковую картинку выступления Михаила Андреевича Суслова, который представляет третью хрущевскую программу партии. Ну вот, это просто мы послушали одного из серых кардиналов. Андрей Борисович, здесь вот какой вопрос нам пришел от Кати. Ну, понятно, что женщина задает. А женщины бывали серыми кардиналами? Есть такие примеры? Я продолжу вопрос Кати. А не являются ли по сути своей серыми кардиналами там первые леди, жены, подруги и так далее первых лиц, да? Как по старой известной поговорке, ночная кукушка дневную перекукует.
Хорошая поговорка, безусловно. Вот. Но, вы знаете, это зависит от темперамента подружек, как правило.
И от темперамента первого лица.
И от отношения к подружке первого лица, да. Дело в том, что, вот скажем, у Александра Третьего, который, вот, видимо, очень был темперамент похож для того человека, который бы слушал серого кардинала, вот как раз его супруга Мария Фёдоровна, она абсолютно устранилась этой роли при нем. И не занималась большой политикой совершенно. Это подчеркивал, что нет, говорит, мой, говорит, сам все решает. Говорила она даже тем там близким людям, которые приходили ее о чем-то просить. Совершенно другая ситуация с Александрой Федоровной. Александра Федоровна, супруга Николая II, безусловно, была той самой ночной кукушкой. Хотя бы законная супруга. Вот. Она, уж я не знаю, когда, ночью ли, днем ли, но, в общем-то, конечно, не только воздействовала на Николая II, но и говорила близким людям, что мой абсолютно безвольный человек. Он, говорит, в общем, меняет свои решения, поэтому надо его поддерживать. Вот. В этом смысле все было твердо. Что касается...
Вот они, настоящие серые кардиналы.
Да, я... Ну, бывает. Временами.
Смотрите, я не могу... Сергеевич, кстати, со своей с Максимом.
Подождите, Максим, да.
Мне кажется, что Михаил Сергеевич, по-моему, не принимал таких крупных решений, мне так
абсолютно кажется.
Не посоветовавшись с Максимом.
Абсолютно. И вообще, если читать
она
воспоминания...
Она была авторитетом его.
У него же последняя книга, которую он написал, она как раз о Раисе. И, в общем, хорошая очень книга.
При поддержке журнала «Дилетант», между прочим.
Тем паче. Да. И, по-моему, «Новой газеты», если
не знаю. И «Новой газеты».
Если уж быть честным.
Если быть честным.
Вот. Да. Но хорошая книга и трогательная, очень он там пишет о супруге, любит ее, безусловно, до сих пор исключительно, это видно по всему, когда с ним беседуешь лично. Вот. Я думаю, там вопрос даже не серого кардинальства, там вопрос редкий, вообще вопрос настоящей дружбы двух людей. Они действительно были друзья и в этом смысле соратники. Поэтому не то, что Раиса Максимовна воздействовал на Горбачева, как там, скажем, Александр Федоров воздействовал на Николая II. Вот Александр Федоров и Николай Александрович не были друзьями, соратниками. Там был явно ведущий и ведомый. А вот здесь не было. Они были вместе, и это другой немножко случай. Я вообще вот так вспоминаю, например, русских царей, я, пожалуй, больше не припомню вот таких случаев, такого, как Александр Фёдоров, да, и Николая II. Пожалуй, не припомню.
А при царицах?
Да, если мы возьмем, ну что, Разумовский и Елизавета Петровна, да нет, Разумовский, в общем, Елизавета Петровна, как была до него, так и с ним она не изменила своего стиля правления, ничего. Вот.
А Екатерина не
Екатерина, зависит? Ну, от мужчин, у Екатерины было вообще два типа любовников. Ну, по молодости она даже графа Орлова хотела сделать своим мужем. Но потом ее уговорили этого не делать. И потом она стала умнее и очень четко разделяла. Ее любовники делились на две категории. На те, которые были только ее постельными собачками, которых она вообще не допускала в политику. Мой однофамилец был одним из них. И с другой стороны были люди типа князя Потемкина, которых она очень ценила как государственных людей. И старалась так расстаться с ними в личной жизни, чтобы не повредить их отношениям с ней в государственной жизни. В этом смысле она была, конечно, в своем роде замечательная женщина, хотя как политик мне очень несимпатичная. Вот. Но если мы вспомним того же Александра I, в общем-то, нет. Его, у него с женой были вообще сложные отношения, и ни в коем случае она на политику не влияла. Жена Николая I тоже никак на политику не влияла. У Александра II было иначе. Да. Конечно, влияла его поздняя вторая...
Любовь.
Ну, любовь, да, она влияла. И она пыталась своего сына Георгия провести на престол, там все это было. Граф Ларис Меликов этому содействовал. Кстати, Победоносцев был в ужасе от всего этого. Я как раз этим вопросом я занимался в архивах. Я помню рукопись письма Победоносцева Екатерине Тютчевой, где он писал о том, что случилось с нашим государем. В нем уже ничего не осталось от старческой страсти и от сардонапала.
Андрей Борисович, вынужден вас прервать. Опять у нас новости.
В 21:45 в Москве мы прерываемся на специальный выпуск новостей. У микрофона Роман Плюсов. Оппозиционные депутаты на экстренном заседании Верховной Рады предлагают назначить дату досрочных президентских выборов, сменить руководство парламента и восстановить Конституцию 2004 года. Голосование по этим вопросам так и не началось, судя по всему, из-за отсутствия кворума. Ранее сообщалось, что в зале собралось достаточное количество депутатов, впрочем, на этот счет достоверных данных нет. Депутат от партии регионов Олег Царев не поддерживает политиков, которые собрались сейчас в Верховной Раде. По его словам, они будут способствовать дестабилизации и усугублению конфликта.
Я бы и не пошел на это заседание, потому что депутаты, которые там собрались, это депутаты от оппозиции, они попытаются каким-то образом принимать какие-то постановления и оказывать дополнительное давление на власть. А власть должна сегодня наводить порядок в стране. Мы на протяжении 2 месяцев вели переговоры с оппозицией. Все эти переговоры не привели ни к чему, потому что сегодня оппозиция желает только одного – получить власть немедленно, здесь и сейчас.
Царев отметил, что действующие власти подписали закон об амнистии, также были готовы на изменения в Конституции, однако, по словам депутата, кровопролитие продолжилось. Но тем временем центральная часть украинской столицы почти опустела, люди стремятся быстрее покинуть центр города, на остановках общественного транспорта выстроились длинные очереди, в районе железнодорожного вокзала закрылось большинство магазинов, аптек, кафе и ресторанов, отмечает этот Артас. На 6 часов раньше обычного прекратил работу крупный торговый центр «Украина». В немногочисленных открытых супермаркетах резко выросли цены на питьевую воду. Наблюдается дефицит основных продуктов питания, хлеба, молочных продуктов, яиц, круп, муки. Люди стараются закупиться на несколько дней вперед. В отделениях банков усилена охрана, банкоматы выдают наличные в ограниченном объеме. По всему Киеву зафиксированы перебои в работе сотовой связи. К этой минуте у меня все. Роман Плюсов, служба информации «Эхо Москвы».
Дилетанты.
Господь тебя благословит.
Да, еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дилетанты». Напоминаю, что ведем ее вдвоем. Карина Орлова, Виталий Демарский. В гостях у нас доктор исторических наук, замечательный историк Андрей Борисович Зубов. Говорим мы о серых кардиналов. Уже даже затронули серых кардиналок. Здесь, правда, вот Катя, которая нам задала вопрос про женщин, она нас упрекает, что мы как-то упростили, как она пишет. Я не про жены подружек, пишет Катя, я про интеллектуальное партнерство. Ну, а интеллектуальное партнерство ведь с женами и подружками тоже возможно.
Да, и даже очень приятно.
Ну, вот мы только что поговорили про Раису Максимовну.
Так что все нормально. Вы знаете, у меня еще какой есть вопрос здесь где-то был, если я его найду. Карина, задавай пока вопрос.
Ну да, наличие серого кардинала является ли обязательным признаком слабости правителя?
Вот. Нет, нет. Как раз нет. Очень хорошо, потому что Александр III, например, сильный правитель, безусловно, сильный. Но, понимаете ли, он не интеллектуал. Он скорее такой практик, хотя и из древнего рода, но с почти мужицкой хваткой. В этом смысле он где-то немного... Вообще он где-то мне немножко напоминает Бориса Николаевича Ельцина. Вот,
такой
манерой.
Мужицкой.
Да, манерой мужицкой, при этом неплохой правитель. Неплохой правитель в своем роде. Хотя, что там говорить. Вот, но ему был нужен именно... религиозно-нравственный авторитет. И таким религиозно-нравственным авторитетом стал не епископ, не какой-нибудь духовник, хотя, кстати говоря, Иоанн Кронштадтский в последние годы с ним был хорошо знаком, но стал Победоносцев. Победоносцев, который вот его не столько в религиозном плане напутствовал, сколько в плане этики и нравственности власти. Я внимательно изучал переписку Победоносцева Александра III, и там, например, замечательные слова Победоносцева. Он в самом начале, Александр вступил на престол, понятно же, не ожидая, что он вступит, погиб отец. И он не знает, как выйти. Он говорит, что, вы знаете, правление монарха, оно не так сложно, оно подобно творению мира Господом. Надо отличать тьму от света. Вот если вы отличаете тьму от света, все будет хорошо. А поскольку он сам, видимо, не всегда ее мог отличить, Константин Петрович помогал ему отличать.
Вот хороший вопрос нам Таня прислала. Серый кардинал. Ну, здесь я так понимаю, что, видимо, кто как, но вот на ваш взгляд, может быть, большинство серых кардиналов проводит политику собственных интересов или общественного блага?
Да, при том, что он остается в тени, и все лавры достаются
да,
кого-то другого.
Он себя не забывает?
Вы знаете, по-всякому. Вот по-всякому.
Тот же Аракчеев, да?
Аракчеев был скромнейший человек и себя, безусловно, забывал. Он получал наслаждение от того, что он был предан без лести и действительно проводил политику Александра. Теперь мы это знаем лучше, чем раньше.
Кстати говоря, уж перекинув такой совсем мостик, очень длинный по времени, Суслов был человеком абсолютно
аскетическим,
бескорыстным.
И даже водки не пил. Черняев в своих дневниках пишет, что все хорошо там, говорит, мы выпивали, и Леонид Ильич настолько напивался, что когда он приставал к какой-нибудь секретарше и говорил, ну, придешь ко мне сегодня ночью, да ты все равно спать будешь, чего к тебе приходить, отвечал этот секретарша. Вот. А Суслов, говорит, пил только кефир.
Он ничего не делал. Изучал Маркса и Ленина.
Ну, видимо, изучал, да.
Да, извините.
Вот, поэтому, понимаете, настоящий серый кардинал по определению... Кстати, и Победоносцев также, такой же был. Настоящий серый кардинал по определению бескорыстен. Он действует в интересах определенной идеи. Или там союза с Римом, да, если это настоящий кардинал. Вот. И проводит идею там папского престола. Или это вот какие-нибудь идеи консерватизма, или идеи ну, просто твоего вот друга, но облечённого, венценосного друга, но облечённого в какую-то более адекватную форму. Вот. В этом смысле, вот именно поэтому Распутин не до конца серый кардинал. Понимаете, мужик малообразованный, как наслаждающийся своей властью и тем, что власть ему дает, естественно, деньги, женщины, вот это присмыкание перед ним высоких людей, возможность называть царя и царицу, папаша и мамаша, понимаете, это, видимо, ему бесконечно льстило. Поэтому, конечно, никакой не серый кардинал на самом деле, хотя воздействие оказывало ужасное и большое. Но об этом, я помню, вы писали недавно в одном из номеров «Дилетант» очень хорошо.
Здесь вот нам Тарас пишет, что, ну, он, наверное, прав, да, здесь тоже еще такие нюансы возникают. Могущественный денщик и серый кардинал – это разные вещи, да? Могущественный денщик мы знаем, да, только из недавней истории, там, Коржаков.
Коржаков, да, да.
Его не назовешь же серым кардиналом?
Нет, ни в коей мере, потому что он не проводил своей высокой политики. Он, скорее, использовал своего начальника, да, которому он служил, для улучшения своего
положения.
И легко его предал. Поэтому. Вот. Ну, конечно, новая история, новейшая, уже не история, а сегодняшний день. Там, скажем, я не могу влезть в головы ныне живущих людей, типа Волошина или Суркова, но, возможно, там были определенные идеи и цели не только личного, там, даже не столько личного преуспения, сколько, ну, как проведение какого-то идейного
курса. Я думаю, что здесь, может быть, даже где-то соединяется личное и неличное, в том смысле, что если, например, власть, при которой ты служишь в качестве там, серого кардинала, ставит свою целью исключительно сохранение себя самой, да, то ты, работая на это, сохраняешь и себя тоже, да, внутри этой власти.
Ну, безусловно,
да,
безусловно.
Да, то есть, если нет никакой другой идеи высокой, а только вот власть и все, больше нас ничего не интересует, сохранять свою власть, да, то человек, будучи серым кардиналом, там, вот, которых мы называли, работая на эту идею, он работает и на себя тоже, и на идею, если это можно назвать идеей.
Конечно, да? Конечно, в какой-то степени это так, безусловно.
Все. Есть вопрос?
Нет, я слушаю пока мнение.
Нет пока вопросов, да? Здесь у нас вопросы, все жалуются, что нет звука, но это, дорогие, уважаемые слушатели, это не мы.
Не мы, хотя, в общем-то, и просто посмотреть неплохо.
Да, просто на нас посмотреть, это одно удовольствие, я бы сказал.
Ну вот до...
Кстати, извини, Карин, здесь вас, конечно, на вас здесь набросились за Победоносцева.
То есть...
Мракобес в степени душевного заболевания.
Это про Победоносцева.
Победоносцева,
я не про вас.
И так далее, и тому подобное.
Вы знаете, я могу сказать только одно.
Какой же он неплохой. Ну и так далее.
В свое время, в советское еще время, когда, естественно, о Победоносце вообще можно было говорить только плохо, или как о покойнике ничего, вот... Я писал все время работу о нем. И когда был еще молодым, были силы, я работал много в архивах, читал его переписку. Это действительно, ну, естественно, многое напечатанное. Это, в общем, очень интересная личность. Очень интересная личность, религиозная, глубокая. И она мне не симпатична. Ее интенции мне не близки. Они ошибочны, они для России принесли вред, а не пользу. Но при этом отрицать, что и многие говорили люди того времени, скажем, иностранные дипломаты, что это был самый умный человек в русском правительстве. Это обычное было для него определение. Даже тех людей, кто его не принимали.
Ну да, то есть проблема же не в том, что это, когда мы говорим о его роли, это не значит, что мы согласны с его идеями. Там,
и человек был действительно бесколыстным. Он очень скромный.
Тем, что он исповедовал.
Очень скромный человек. Интересно, что он любил ездить и отдыхал только в двух странах мира. В Зальцбурге и на острове Уайт в Великобритании. И там он чувствовал живую религиозную жизнь, которой ему так не хватало в России. Он пишет в одном частном письме, что в Англии я наслаждаюсь тем, что на улице встает проповедник и говорит все, что он думает. Перед ним собирается, он 20 человек, его слушают. А в России он все это пытался подавлять. Понимаете? Вот удивительная вещь. Он сам был искренне верующим человеком, ему нравилась эта религиозная свобода, он переводил в старости Новый Завет, но он подавлял в России ту возможность свободного религиозного мышления, которую так ценил для себя. Вот удивительно парадоксальная личность.
Мне кажется, до сих пор есть такое мнение, что демократия – это хорошо, но где-то в других странах, в России нужно по-другому.
Хорошо самому иметь недвижимость в демократической стране.
Да, но не всем остальным. Подождите, я все-таки хочу немножко к современной истории вернуться. Мы перед уходом на новости заговорили о Борисе Николаевиче Ельцине, о Березовском, и чуть-чуть как-то затронули, вот для, я не понимаю, вот семья, это можно было вот в целом как вот эту группу людей назвать какими-то серыми кардиналами, ну, условно, ну, да?
Коллективным серым кардиналом.
Вы понимаете, в чем дело? Значит, во-первых, надо сказать, что о дамах. Наина не имела
воздействия
на Бориса Николаевича, и вообще даже ей в голову не приходило.
Только Таня, наверное.
Ну, Татьяна
Юмаш. Да, Татьяна, конечно, как говорится, Таня и Валя. Как мы все помним старую детскую рассказ, да, «Удивительные приключения Тани и Вали». Вот «Удивительные приключения Тани и Вали» были, безусловно. Я думаю, что Таня и Валя во многом, да простят они меня, они, как говорится, живые люди и слушают нас, может быть, они во многом погубили Бориса Николаевича как политика. Вот. Желанием решить свои цели, задачи и цели на выборах 96-го года они погубили, в общем-то, если угодно, концепцию Ельцина. Поэтому здесь они, безусловно, воздействовали, они, безусловно, влияли. Через них воздействовал Березовский.
Вы имеете в виду, сразу же мы употребили слово воздействие, именно воздействие на сами выборы, на процесс выборов?
Ну, убедили его применить те методы, которые позволили ему остаться у власти. Он не хотел сам, он чувствовал себя больным человеком. В принципе, он был готов уйти, что он и показал через несколько лет.
А вот бизнесмены, которые входят в эту семью, они...
Семью банкирщины.
Да.
Безусловно,
через Таню и Валю действовал, конечно, конечно. А Березовский, безусловно,
действовал. Но они, конечно, проводили свои идеи, свои решения через...
И более того, Гусинский прямо в воспоминаниях Касьянова, он пишет, что Гусинский прямо говорил, что мы оказали такую помощь. Ну, опять же, когда читаешь современные воспоминания, надо делить на 10. Но, тем не менее, мы оказывали такую помощь Ельцину, что имеем право на то, чтобы он погасил нам все задолженности, скажем, по мосту и так далее. Вот. Так что там были какие-то свои счеты. Я не очень этим интересуюсь на самом деле. Но семья по мере ослабления Бориса Николаевича чисто физического, возрастного, сердечного, к сожалению, связанного и с злоупотреблением зеленым змеем, все это приводило к тому, что семья начинала играть все большую роль не на пользу ему самому и уж тем более не на пользу России.
Ну что, будем понемножку завершать, потому что и ждать очередных новостей из Киева,
да.
Где сейчас, конечно, решается...
Сейчас делается история.
Вы или со мной, да, делается история, решается судьба не только Украины. Вот у меня такое
ощущение. Я вам скажу, Виталий Наумович, что я, глядя вообще на события в Киеве, говорю, боже мой, это все равно, что смотреть по телевизору то, что сейчас происходит в февральской революции 17-го года. Вот удивительные чувства.
Новости, а Андрей Борисович Зубов остается на следующий. Сейчас, я понимаю, для дискуссии по Украине.
До свидания.
Дилетанты.